Мы продолжаем изучать с вами книгу, которая называется «Хроника избавления». Это вторая книга, которая вышла в издательстве «Пардес». Составил ее рав Александр Кац. И мы с вами обсуждали на прошлом уроке про то, что в земле Израиля, несмотря на то, что руководством страны были люди, которые оставили еврейство, те, которые верили в светлые идеи социализма, именно в этой стране, как бы помимо воли руководителей страны, постепенно создавалось на земле Израиля государство Торы. И во главе этого государства стал Хазон-Иш. А после него продолжил его дело это великий учитель еврейского народа рав Исроэль Яаков Каневский, которого называли Штайплер. И вот он говорил про Хазон-Иша, что Хазон-Иш обладал особым умением выносить верные законодательные решения и никогда не ошибался. И вот последний период жизни Хазон-Иш посвящал основную долю своего времени приему многочисленных посетителей, которые приходили к нему не только с законодательными проблемами, но и за советами в самых разных областях жизни. К нему приносили все радости и заботы. Приходили женихи, чтобы посоветоваться по поводу предлагаемого им предложенной партии шидуха. Приходили деловые люди, в том числе и крупные предприниматели, которые обсуждали с ним свои коммерческие вопросы. Например, покупать или продавать крупную партию того или иного товара. При этом его рекомендации были, как правило, очень точные, а его прогнозы обычно сбывались. Многие из деловых людей приносили деньги, порой очень крупные суммы, для того, чтобы им разрешили оставить деньги в доме Хазон-Иша, они были должны точно указать цель своего пожертвования для той или иной ишивы, для строительства миквы или еще для какого-то благотворительного проекта. Приходили со своими проблемами и многочисленные бедняки, многим из которых Хазон-Иш помогал на месте. После его смерти, по его подробным записям, выяснилось, что в свои последние годы он раздал бедным очень серьезную по тем временам сумму 100 тысяч израильских лир. Многие приходили к нему просто за благословение. И он, как правило, не отказывал, понимая, что он сам отмечал в одном из своих трудов: каждое благословение главы поколения оставляет отпечаток в высших мирах. И это вносило необходимые изменения в жизнь приходящих к нему людей. И я хотел посвятить этот урок сегодня, как с неба постановили, чтобы я давал этот урок, я готовился к нему, потому что сегодня у меня 25-я годовщина смерти моей мамы. На иврите говорят «Ими мороти» моей мамы, моей учительницы, Фаины Фрейды, дочки рава Гецеля Коэна. Фамилия моей мамы была Патлас, так же, как и моя. И особенная жизнь была у моей мамы. Она была врачом скорой помощи, может быть, 40 лет. В 41-м году она закончила медицинский институт в Одессе и была призвана в армию. И во время войны она встретила моего отца. Он пришел на медпункт, чтобы помыть руки. И они заговорили на идыш. А когда в 45-м году родился мой старший брат Натан, приехала бабушка, мама моей матери, Ципа, мадам монастырская, как ее называли в Одессе, и сказала: родился еврей, надо сделать обрезание. Папа был военнообязанный, он капитан Красной армии, мама капитан Красной армии медицинских служб. И папа сказал: как посредине войны, где вы найдете мойля, как сделать брит? Она сказала: дай мне разрешение, я все устрою. И действительно, она нашла мойля, устроили подпольный брит. Папа не был на брите, у него было алиби. Он был на партийном собрании. И моему старшему брату, который родился за несколько месяцев до окончания Второй мировой войны, дали в честь погибшего во время погрома нашего дедушки Раб Ноеха, назвали его Натан. И вот после войны отец освободился только в 46-м году, и они приехали в Одессу, и мне было, может быть, полгода, когда арестовали моего отца в 50-м году. И так же, как нашего учителя Рав Ицхака Зильбера, он попал в уголовный лагерь. И мама продолжала работать. А меня воспитывала бабушка. А бабушка, она была небольшого роста, но она была великим человеком. Она осталась вдовой с 8 детьми и подняла всех. И у нее было свое место в синагоге. И мне рассказывали, что ее сидуры были распухшими от слез. А ее младший сын добровольцем ушел на фронт. Вместо 17 лет он написал, что ему 18. И три повестки, три сообщения о том, что он погиб, она получила. И он прошел и вышел из окружения, воевал, был ранен. И когда он пришел, вернулся домой после войны, он позвонил, она открыла. И когда она его увидела, она потеряла сознание. И тайно этот младший сын Изя, я понимаю, старшего звали Авраам, а младшего Исроэль. Она сделала ему хупу, и она сказала, что не возьмет в руки ни одного внука, если он будет необрезанный. И так подпольно на квартире у бабушки делали бриты. А мама, даже когда отец сидел, она посылала посылки, она добивалась амнистии, она давала взятки нанимала адвокатов, и этим она спасла моего отца. И вот эта жизнь, она была врачом на медпункте вокзала Одессы, и это и принимала роды, и останавливала эпилептические приступы. И ей уже было за 70, когда она поднялась в Израиль, а мы здесь жили уже давно. Они приехали в 90-х, а мы в 79-м. Мой старший брат, который начал так же, как в Питере, он преподавал в институте Лезгов-то анатомию, биомеханику, так он, выучив иврит, начал преподавать анатомию в Иерусалимском университете на медицинском факультете и получил звание самого лучшего лектора, популярного у студентов. И вот мама жила напротив нас, недалеко, мы сняли ей квартиру. По субботам она была у нас. И она вернулась к соблюдению заповедей, как это было в юности. Она родилась в семье Коэна, в Умане. Трагически он погиб, когда он попал в Одессу, и у родственников он держал свои деньги. Они сказали, что никаких денег нет. И задумавшись, он попал под трамвай, и бабушка 4 в 5 утра ходила к молочницам, видела, как они доили коров, потом это молоко она развозила по семьям богатых евреев, и на разнице между тем, что она платила молочницам, и то, что платили ей богатые евреи, которые еще помнили какие-то заповеди, хотели пить еврейское молоко, она подняла 8 сиро. Так вот, когда мама жила у нас, рядом с нами, она вернулась к тому, что было ей с детства знакомо. И когда я сидел в Шива, ко мне пришел утешать мой учитель Гаон Рав Мойше Шапира. И я задал ему вопрос: «Рав, скажите, откуда такая глубина молитвы?» Я ей сказал: «Ты знаешь, когда ты зажигаешь субботние свечи, проси». И она просила уважительно, как говорит дочка с отцом. Ты понимаешь, внучки вышли замуж, но у них нет детей. Ну, ты понимаешь, что нужно им помочь? Я спросил, откуда? А Гаон Рав Мойше Шапира мне объяснил: в предыдущем поколении они готовы были за каждую заповедь отдать жизнь. Это гирса де инкута, то, что она впитала с молоком матери в доме своего отца, минус советская власть. И она вернулась. Она молилась, она ходила с покрытием головы, она праздновала субботу. И она заслужила быть похороненной в святом городе Иерусалиме на Масличной горе, Ар-Зейтин. Поэтому для меня особенно то, что урок про государство, подпольное государство Торы, возрождение мира Торы на святой земле, который возглавил Хазон-Иш. Я посвящаю моей матери. Итак, люди приходили к нему со всеми своими проблемами. Многие приходили просто за благословением, и он, как правило, не отказывал, понимая, что, как он сам отмечал в одном из своих писем, что благословение главы поколения оставляет отпечаток в высших мирах. А написано так в трактате Баба Батра, что почему приходят к еврейскому мудрецу, чтобы попросить у него благословения? Потому что у него больше заслуг перед небом. И поэтому его благословение действует. Он встречал приходящих очень тепло, с доброжелательной улыбкой, и говорил с каждым, как с своим старым знакомым, как будто они знали друг друга долгие годы жизни. А я вспоминаю, что как Равиц, как в своей квартире, особенно после того, как ушла великая праведница, его жена, Рабанит Гита Зильбер, он рассаживал людей. Одного сажал в комнату, одного на кухне. С одним садился за стол, бежал на кухню, говорил, подождите, скоро. И так далее. А поток к нему шел. И я всегда задавал себе вопрос, почему он так радуется, когда видит нас, своих учеников. Первый вопрос. Ну, Патлас, ну что слышно? Как дома? Это был наш маленький Бейт-Мигдаш, потому что это был наш учитель Коэн Гадоль, который очищал нас от всех наших проблем. А почему он радовался, я только потом понял. Он видел потенциально вот эти искры святости, о которых мы даже не догадывались. И он раздувал эти искры. Так вот это то, что делал Хазон Иш. Он обращался к собеседнику спокойно, негромким голосом, как будто немного стесняясь того, что именно к нему приходят со своими проблемами. А у Равицкака на столе были маленькие записочки. Это кто-то попросил его молиться о ребенке. Это кто-то где-то надо достать гет. Он сказал, не трогайте на моем столе ничего. Эти все записочки были. И, вероятно, большая часть посетителей, которые приходили к Хазон Ишу, обращались к нему с проблемами, связанными со здоровьем. В своих рекомендациях по медицинским вопросам, как и при решении иных жизненных проблем, Хазон Иш исходил прежде всего из тех знаний, которые он подчерпнул из Талмуда, из разных разделов Торы. Однажды ночью в его дверь постучал обезумевший от горя человек. Его малолетнему сыну предстояла срочная операция, которая затрагивала мозг ребенка. И врачи его предупредили, что в случае отказа от операции ребенок обречен на скорую смерть. Но и такие же подобные операции в подавляющем большинстве приводили к летальному исходу. Два, полтретьего ночи принимает его Хазон Иш. И вдруг он прикрывает глаза и погружается в молчание, которое длилось для отца, которому срочно нужно было дать ответ врачам, около четверти часа. А затем он говорит, да, делайте операцию. А после операции, которая длилась 6 часов, врачи заявили отцу, что если в течение суток сын не придет в сознание, то положение безнадежно. И спустя сутки хирург, который проводил операцию, воздел руки вверх и признал свое поражение в борьбе с болезнью. Несчастный отец снова прибежал к Хазон Ишу. А мудрец сказал, у вашего сына есть не 24 часа, а 72. Не сутки, а трое суток. И действительно, через 3 суток после операции ребенок открыл глаза, а спустя несколько недель окончательно поправился. Когда эта история завершилась, близкие ученики Хазон Иша спросили у него, о чем он думал в течение четверти часа во время первой встречи с отцом ребенка. А Хазон Иш объяснил, он анализировал фрагмент Талмуда, в котором рассматривалась подобная проблема спасения жизни. Это трактат «Авода Зара», 27-й лист, 2-я страница. А сведения о 72 часах после операции он почерпнул из Мишны. «Когда мы следуем указаниям Торы, — добавил Хазон Иш, — все проходит благополучно. А в другой раз с подобным положением между жизнью и смертью оказался один из великих знатоков Торы, который жил за границей, и он прилетел специально к Хазон Ишу, чтобы получить от него рекомендацию. Врачи заявили ему, что без сложной операции он долго не проживет. В то же время его предупредили, что и сама операция смертельно опасна. И он не мог решить эту трагическую дилемму, и он прилетел, видно, из Америки, на святую землю, чтобы посоветоваться с Хазон Ишем. И вот Хазон Иш тепло принял гостя, встречался с ним несколько дней подряд и каждый раз разговаривал с ним только на тему Торы. А как только больной пытался завести разговор о своем несчастье, он отталкивался на стену молчания. Наконец, в последний день своего пребывания на святой земле этот знаток Торы решительно задал терзавший его вопрос. Выслушав гостя, Хазон Иш спросил: «Есть у вас с собой деньги для цдаки? Дайте их мне, и я передам их по назначению». Гость с готовностью отдал определенную сумму, которая была отложена у него на цдаку. «Нет, — сказал Хазон Иш, — этого недостаточно». Гость вынул и вручил ему еще несколько банкнот. Хазон Иш дал ему понять, что и этого мало. Тогда гость начал выкладывать на стол все свои наличные. «Возьмите из этой суммы, сколько вам необходимо на обратный путь, — распорядился Хазон Иш, — а все остальное оставьте здесь». Получив деньги, Хазон Иш сказал: «Вы спокойно можете делать операцию. Все будет благополучно». В результате этой операции этот великий знаток Торы полностью восстановил свое здоровье и после этого прожил еще 25 лет. И в этом случае Хазон Иш действовал в соответствии с указаниями мудрецов Талмуда. А в Талмуде сказано: «Цадака, цадака мацила мимавы», что благотворительность спасает час смертельной опасности. Вместе с тем он специально изучал медицину, чтобы быть более квалифицированным и более эффективно помогать тем, кто жаждал исцеления. С годами он стал разбираться в вопросах медицины и анатомии на уровне высококвалифицированных врачей. Но в ряде случаев его познания в области медицины были просто необъяснимы. Один из пришедших к нему посетителей был смертельно болен. У него обнаружили неоперабельную опухоль головного мозга. Перед тем, как обратиться к Хазон Ишу, он проходил исследование в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве. И вот по итогам обследования руководитель отделения нейрохирургии профессор Ашкенази, тогда самый крупный израильский специалист по проведению таких операций, объявил ему, что опухоль уже настолько распространилась, что никакое хирургическое вмешательство не сможет исправить положение. Более того, снимки ясно показывают, что такую операцию проводить запрещено, так как она сама привела бы к смерти больного. Теперь это имелось в виду смертельный исход, лишь вопрос времени, возможно, даже нескольких дней. Тихим, выражающим сострадание голосом, предупредил пациента профессор. А когда у больного сдали нервы, и он буквально потребовал провести операцию, профессор Ашкенази ответил: «Извините меня, но я врач, я хирург, а не убийца. Поверьте, я бы сделал все, что в моих силах, но в данном случае проведение операции невозможно». После этого уже вечером больной и сопровождающий его мудрец Торы пришли к Хазонышу. Он выслушал больного и попросил принести снимки, сделанные в больнице. Когда у профессора попросили снимки, он сказал: «Кто это Хазуныш? Какой-то выдающийся хирург?» А узнав, что речь идет о мудреце Торы, иронически поинтересовался, умеет ли раввин смотреть снимки. Но затем он добавил: «Знаете что, мне все равно нечего с ними делать. Берите на здоровье». Руха Торду, мой рукой, Шаколь и Евитворо. На следующее утро больной снова был у Хазаныша. Посмотрев на снимки и внимательно изучив каждую деталь, мудрец вырвал страничку из своего блокнота и начал ручкой рисовать схему мозга. Он особенно выделил место распространения опухоли. Да, профессор Ашкенази прав. В подобном случае оперировать невозможно. Ведь ему пришлось бы удалить не только опухоль, но и сам мозг, объяснил Хазуныш. Но если он не будет поступать, как принято в таких случаях, а начнет операцию отсюда, он обозначил на рисунке точное направление, тогда можно будет удалить только пораженные ткани. Он улыбнулся и дал благословение на исцеление. «Вы еще удостоитесь крепкого здоровья», — ободрил мудрец больного. «А теперь возвращайтесь к профессору и покажите ему рисунок». Профессор Ашкенази далеко не сразу согласился смотреть на нарисованный Хазунышем план операции. Но когда его все-таки после долгих уговоров удалось уговорить, и он все-таки взглянул на рисунок, а затем внимательно вгляделся в него, его лицо изменилось, и он сказал своей секретарше: «Отмените все очереди на сегодня, я еду в Нейбрак». А когда он оказался в комнате Хазуныша, профессор сразу задал вопрос: «Это вы нарисовали?» «Да», — доброжелательно подтвердил мудрец. «Что-нибудь не ясно?» Профессор сел на старый качающийся стул, предложенный ему Хазунышем. «На рисунке все изображено ясно», — ответил он. «Мне непонятно только одно. Откуда вы это можете знать? Как вы придумали такое совершенно оригинальное решение? Неужели ваша часть, ваша честь, тайный гениальный хирург, о котором никто не знает? В каком университете вы учились? Сколько операций вы уже провели? Сколько людей вы спасли от явной смерти?» Хазуныш улыбнулся и заверил своего гостя, что его нога никогда не переступала порога какого-либо университета. «Я занимаюсь только изучением Торы», — — объяснил он. При этой встрече присутствовал один из близких учеников Хазон-Иша, Рав Хаим Брим из Иерусалима, и он передал все подробности этого разговора. А я хочу поделиться личным. Рав Хаим Брим Моцей Шаббат давал уроки для Баалей Тшува. И мне посчастливилось быть на этих уроках. И я провожал его в последний путь. И возле меня стоял мой учитель Гаон Рав Моше Шапира. И в это время что там было непонятно, но это было в Меа-Шеарим, там, где жил Рав Хаим Брим. Я от него лично слышал, что когда жена Хазон-Иша закрыла дверь и не впускала никаких посетителей, а они жили на первом этаже, Хазон-Иша открывал ему окно, и Рав Хаим Брим перелезал через подоконник и входил в комнату Хазон-Иша, чтобы послушать его уроки. Так вот, он передал этот разговор. А во время похорон почему-то с вертолета осветили всю площадь всех людей, которые провожали его. И Рав Моше сказал, нас осматривают сверху. А я сказал, что мы провожаем достойного человека. И Рав Моше сказал, ты прав, Цви. Так вот, продолжает рассказ свидетель этой встречи Рав Хаим Брим. Операцию провел профессор Ашкенази. И пациент не только остался жив, но вскоре полностью выздоровел. А профессор Ашкенази показал рисунок Хазон-Иша на огромной медицинской конференции и подробно рассказал всю связанную с этим историю. Этот случай произвел на него огромное впечатление. И он заказал для себя фотографию Хазон-Иша и повесил ее на стене своего кабинета рядом со всеми своими врачебными дипломами. И светские посетители, ничего не знавшие про этого великого еврейского мудреца Хазон-Иша, не раз спрашивали у профессора, это, наверное, ваш дедушка. Те годы Хазон-Иш принял на себя груз всего поколения. Двери его квартиры были открыты для всех. С утра до полуночи не пресекался поток посетителей. Хазон-Иш выслушивал и давал советы, поддерживал, утешал. «Я просто люблю радовать людей», — признавался он по этому поводу в одном из своих писем. Несколько раз его помощники и домашние пытались установить определенные дни и часы приема, чтобы он смог сберечь свои силы. Но каждый раз Хазон-Иш решительно снимал эти записки, которые они вешали при двери. Люди приезжают сюда из других мест, издалека, из Иерусалима, из Кайфы. Невозможно их отправить ни с чем. И я хочу вам сказать, я лично 83-м году был на приеме у великого продолжателя дела Хазон-Иша Стайплера, отца Рав Хаима Каневского, Рав Якова Исроиля Каневского. И к нему приходили посетители в кипах, без кип. Прихожая его дома была заполнена людьми. Целая очередь. А я только-только начал, 84-й, начал учиться в Колеле Диски. И я услышал, как Стайплер кричит, а он потерял слух еще в царской русской армии. И он плохо слышал, поэтому писали записки. И я увидел, как человек, который был передо мной, вышел с красным лицом. Я подумал, что будет? Я пришел попросить его благословения для моего свояка, который должен был, это был месяц Ав, 15 Ава, счастливый день в месяце Ав, выйти с химии на свободу. Но если руководство этого поселка, где он проходил вот эту принудительную отбывание срока, если они дадут ему плохую характеристику, его отправят в лагерь досиживать те 2,5 года, которые он провел на химии. И я подумал, если он так закричит, что будет с моим родственником, с моим свояком. И я пришел, а я до этого лихорадочно смотрел на последнюю сугию, которую я записывал, то, что я учил в Талмуде, чтобы как-то прийти к великому мудрецу Торы, не абсолютно без всего. И вдруг я вижу, он смотрит на меня и видит меня насквозь. Рентген показывает, знаете, когда грудную клетку, легкие, а здесь тебя видит насквозь. И я понимаю, что у меня нет права здесь стоять. Но он смотрит на меня, и я взглядом отвечаю ему, что я здесь стою, потому что еврей в России, в Сибири, в беде, и я прошу его благословения, я не из-за себя пришел, а из-за него. Он прочитал мой взгляд, протянул руку, а мне рав Йосеф бен Парат написал записку, то, что я просил, ему сказал, может быть, я писал с ошибкой на иврите. И он прочитал. А я как стою приклеенный буквально к полу. И он понимает, что надо, чтобы я ушел уже. И он мне сказал, амарти, амарти. Я уже сказал. Ну, вываливай. А когда посетитель уходил, он тут же... Палец у него был в геморе, он тут же продолжал изучать гемору. Только сейчас я, когда учу трактат Микваот, я могу смотреть в книги, которые он писал, и его объяснение рядом с объяснениями Хазон Иша, без которого невозможно учить Седер Таарот. Так вот. Как-то в последние годы жизни один из ближайших учеников Хазон Иша обратился к нему с вопросом, с какой целью Гаон из Вильна и другие великие мудрецы отправлялись в добровольное изгнание, Галут, многолетние скитания по диаспоре. И Хазон Иш объяснил, что предназначение Галута заключалось вовсе не в том, чтобы ограничить себя в еде или в каких-то других жизненных обстоятельствах. Ведь и дома весь рацион Гаона из Вильна состоял из ломтика хлеба с солью и воды утром и вечером. А в чем же заключалась сущность добровольного изгнания? По словам Хазон Иша, в том, что эти мудрецы лишали себя самой великой ценности – покоя, необходимого им для углубленного изучения Торы. Они ощущали необходимость временами спускаться со своих высот и смешиваться с народом, узнавать его беды и заботы из первоисточника. «Если так, – спросил ученик, – то в такое добровольное изгнание можно отправиться, и не покидая своего дома. Хазон-Иш улыбнулся и кивнул в знак согласия. Государство Торы отличается от любых других государств, в частности тем, что во главе его стоят не политики, не знатные вельможи, а мудрецы. В дни Хазон-Иша еще не был возведен храм, как и в наше время. Еще не был создан великий Санедрин, который должен заседать в одном из переделов храма, чтобы мы удостоились этого в наши дни. Поэтому евреи, которые сохранили верность Торы, приходили в маленький городок Бней-Брак к величайшему из мудрецов своего поколения. Он принимал основные законодательные решения, наставляя людей добрыми советами и утешал их в час беды, и тем самым он способствовал их физическому и духовному исцелению. В новом государстве Торы со столицей Бней-Брак устанавливалось, как это было на протяжении веков в еврейском народе, власть еврейских мудрецов. И величайший из них принял на свои плечи груз всего поколения. Последние годы жизни Хазон-Иш всецело посвятил себя возрождению мира Торы в земле Израиля. Но самое удивительное, что хотя в тот период он был открыт для всех и доступен всем, кто приходил в его маленькую квартирку в Бней-Браке, в сущности, он по-прежнему оставался таким же скрытым праведником, цадик, а не стар, как и в годы своей жизни в Литовском крае. В юности, в день своей бар-мицвы, он принял решение посвятить все свои силы самоотверженному изучению Торы лишма, бескорыстно, только ради исполнения заповедей Творца. И он следовал этому решению при любых обстоятельствах, так и в Бней-Браке, несмотря на огромный людской поток и физическую слабость, которая приковывала его к постели, он посвящал значительную часть ночи и все свободные часы дня глубокому изучению Торы и работой над своими книгами. Однажды его родной брат, рав Мейер Карелец, нашел его утром, лежащим на полу, недалеко от кровати. Домашние перепугались, но Хазон-Иш объяснил, что обычно он учится до того последнего момента, когда его силы уже совсем подходят к концу. Он оставляет лишь столько сил, сколько необходимо, чтобы дойти до кровати и на нее лечь. Но в этот момент, в этот раз, он, очевидно, не рассчитал свои силы, и у него просто не было сил дойти до кровати, и поэтому он упал прямо на пол. Как правило, он спал не более 2-2.5 часов в сутки, обычно после полуночи, когда пресекался поток посетителей. В будние дни он ложился спать прямо в одежде, не вдоль, а поперек кровати, опираясь головой вместо подушки на стену. Только в шаббат он раздевался и ложился спать вдоль кровати. Перед рассветом у него дома собирался миньян для утренней молитвы. Но все остальные молитвы тоже проходили у него в доме. Последние годы почти вся его жизнь проходила в стенах его квартиры. В течение ряда лет после переезда в землю Израиля он жил в маленькой съемной квартире в районе Гиват-Рокех. Но затем один из его последователей, состоятельный американский еврей, приобрел для него новый дом в районе Зихрон-Мейр в Бней-Браке. И в течение долгого времени Хазон-Иш отказывался принять этот дар. Он переехал в новый дом только после того, как американский бизнесмен согласился получать от него ежемесячную квартирную плату. По условиям их договора, американец оставался хозяином дома, а Хазон-Иш поселился в нем лишь на правах квартиранта. В новом доме были 4 комнаты, и в самой большой из них была устроена скромная домашняя синагога. В небольшой комнате, в которой Хазон-Иш проводил почти весь день, стояли старый шаткий стул и таких же 4 стула, а также металлическая койка. По стенам были установлены книжные полки. На вбитом в стену гвоздике висела его верхняя одежда, шляпа и сюртук. Говорили, что это были те самые шляпа и сюртук, в которых в пору своей молодости он вошел под хупу. При такой скромности своего быта Хазон-Иш практически всегда находил огромные средства для финансирования десятков создаваемых им школ, хедеров и ишив, и также для помощи неимущим. В нужный момент у него оказывалась любая необходимая сумма. В основном эти деньги приносили посещавшие его состоятельные евреи со всего мира. Поэтому он не раз говорил своим близким помощникам: «Я богаче Ротшильда». И не, как написано у Шалом Алейхема, этот бедный портной говорит: «Если бы я был Ротшильдом, я был бы богаче его, я бы еще немного шил». «Нет», — говорил Хазон-Иш, — «я богаче Ротшильда. У него есть только его собственный кошелек, а у меня кошельки всех евреев мира». Единственным источником его собственных доходов была продажа его книг. До переезда в землю Израиля он издал 4 тома своей многотомной серии, а на Святой Земле к ним добавились еще около 20 книг, и все они были озаглавлены «Хазон-Иш». Но и эти книги выпускались крайне маленькими тиражами, иногда всего по 100 экземпляров. На вопрос своего помощника, почему бы не издать больше, Хазон-Иш ответил со свойственной ему непосредственностью: «Я печатаю свои книги для себя. Мне трудно читать свой почерк, поэтому я печатаю книги, чтобы я сам смог прочитать то, что написал». И тогда помощник задал следующий вопрос: «Если так, почему же вы не печатаете только один экземпляр?» На это ответил Хазон-Иш: «Если уж я все равно издаю книги для себя, то я не могу лишить возможности учиться по ним и тех, кто захочет их читать и учить. Ведь если бы я издавал только для одного себя, то не стал бы издавать в форме книги». Вероятно, он полагал, что вряд ли во всем Израиле найдется более 100 желающих ознакомиться с его открытиями в Торе. Полностью посвятив себя углубленному изучению Торы и делам возрождающейся общины, Хазон-Иш был крайне далек от обычных интересов, связанных с едой, бытом. Однажды его помощник, рав Шломо Лоренц, зашел к нему утром и, проявляя заботу о здоровье наставника, спросил, завтракал ли Хазон-Иш, а тот ответил: «Я не помню». «Как можно не помнить, вы ели или нет?» – удивился помощник. «У меня нет особенной разницы между состоянием до еды и после нее», – объяснил Хазон-Иш. «Но если так, зачем тогда наш учитель вообще ест?» С иронической улыбкой поинтересовался рав Лоренц. «Ведь человек ест, когда ощущает голод. Но если он не ощущает разницы между состоянием до еды и после еды, зачем же он ест? Ведь вполне возможно, что он уже ел». Улыбнувшись, Хазон-Иш сказал: «Я действительно не знаю, я ел или нет. Но я все-таки полагаюсь на своих домашних. Если они мне приносят завтрак, значит, я еще не ел. А в последние его годы и без того скромный рацион стал еще более ограниченным. Это было связано с тем, что у него обнаружили сахарный диабет, и врачи порекомендовали ему ежедневные инъекции инсулина. Но он от этого отказался, сказав, что попытается остановить этот недуг с помощью естественных средств. С тех пор он исключил из своего рациона почти все продукты, включающие сахар. Кроме того, из своих занятий по медицине он вынес, что длительные пешеходные прогулки уменьшают количество сахара в крови. Поэтому трижды в день он проходил по километру вокруг своего дома. Как правило, он совершал эти прогулки с одним из своих учеников, и изучение Торы при этом не прерывалось. А великий мудрец относился к этим прогулкам со всей серьезностью, так как видел в них выполнение заповедей Торы заботиться о своем здоровье. «Я полагаю, — писал он, — что все профилактические и терапевтические меры, необходимые для сохранения и восстановления здоровья, являются не только обязанностью человека, но и исполнением заповеди». В одной из своих статей он отметил: «Хотя человек, который находится на высоком уровне веры и упования на Творца, может вообще обходиться без медицины, но это удел лишь самых великих праведников, подобных Раби Шимону Бар-Йохаю. Но к себе, вероятно, он это не относил». Что я хочу сказать? Мы только первый день после завершения праздника Ханук. И светы этих 36 свечей, он остается с нами на весь год. Сегодня днем кончился 8-й день, который называется Зот Ханука. И мудрецы, объясняя этот день, говорят, что он включает в себя всю Хануку. А свет наших 36 свечей, как объясняет великий каббалист Рокех, я слышал урок моего раввина и учителя Гаона рав Моше Шапира, и он открывает слова Рокеха, что эти 36 свечей – это намек на те 36 часов, когда в мире действовал тот самый скрытый свет – Ораганус, который светил в мире весь день 6-го дня, когда был сотворен человек, ночь субботы и день субботы. Всего 36 часов, которые Творец спрятал для будущих времен для праведников, чтобы им не пользовались злодеи поколения потопа и поколение Вавилонской башни. Я хочу сказать, чтобы этот свет мы ощущали в нашей жизни, потому что без этого света мир не может существовать. И сейчас, в конце урока, я хочу пожелать, чтобы весь еврейский народ, чтобы мы слышали добрые вести, чтобы Творец защитил наших солдат, которые отдают свои жизни, чтобы защитить весь еврейский народ от наших врагов, которые со всех сторон нас окружают, чтобы побыстрее Творец вывел из плена у этих врагов наших пленников, швуим, и чтобы на наших глазах осуществилось то, что предсказано в Талмуде, то, что говорит пророк, что когда Творец будет собирать нас с четырех концов земли, та радость, которая была у нас у горы Синай, когда на наших головах были две короны, Раши объясняет, мизившкина и сияние славы Творца. Сказано у пророка, что это, эти короны вернутся. Васимхат олам аль рошам. И радость, которая была у них на головах, вернется к ним. И уже в наше время есть отдельные люди, которым этот свет освещает. Я совсем недавно встретился с великим мудрецом нашего поколения. Ему всего 36 лет, а он знает всю Тору, и открытую ее часть, и тайную. Это великий Гаон, Рав Шломо Иуда Беэри, которого называют Гаон Рав Янука. И меня это поразило. То, что я ощутил, когда я стоял перед великим мудрецом предыдущего поколения, Стайплером, я ощутил, когда я находился возле этого молодого мудреца. И он дал, я попросил его благословения для всех русскоязычных евреев, чтобы эти благословения открыли нам путь нового служения Творцу, и чтобы эти короны вернулись на наши головы. Всего хорошего, чтобы это было подъемом души моей матери и наставницы Фаины Фрейды, дочки Гецеля Коэна Патлас. Всего хорошего.